Я вас категорически приветствую. Баир, добрый день.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич.
А вот в преддверии праздника, не знаю, успеем до праздника ролик построить, не успеем. Но хотелось бы задать тебе следующий вопрос. Вот у нас война, это в первую очередь дяденьки, потому что солдат он все-таки мужик. А наши тетеньки, наши женщины в войне как участие принимали?
Конечно. Конечно, это абсолютно такая забытая, с одной стороны, а с другой стороны, очень сильно оболганная тема. Ну, как, в общем-то, и вся память о Великой Отечественной войне. Во время перестройки, в общем-то, прошлись по всему. В том числе и по роли женщин в Великой Отечественной войне. А нужно вспомнить, что в рядах вооруженных сил Советского Союза воевало около 800-900 тысяч женщин, то есть почти миллион. Почти миллион, по разным оценкам, 65 женщин были удостоены высочайшей награды нашей страны, звания Героя Советского Союза, и 4 женщины стали полными кавалерами Ордена Славы.
То есть не только медсестрами, там, поварами и прочим, но и конкретно в боевых действиях принимали.
Да, это очень важно на самом деле сказать. Конечно, если вы откроете в Яндексе поиск «Женщина в Великой Отечественной войне», первое, что вы увидите, это снайперы. Конечно, недавно был снят фильм о Людмиле Павлюченко, «Оборона. Битва за Севастополь» или «Оборона Севастополя», по-разному он там называется.
По-моему, это было не про Людмилу Павлюченко, а про что-то свое они снимали.
Но тем не менее, конечно, Людмила Павлюченко стала символом, конечно, всех женщин-снайперов, всех девушек-снайперов на Великой Отечественной войне. И, конечно, большинство фотографий связано именно с этим. Но женщины воевали и в других родах войск, фактически во всех родах войск были представлены женщины в той или иной мере. И, конечно, в медицинских частях, медсанбатах, и в пехотных частях, и в артиллерии. И были женщины-танкисты, очень известные, были женщины-летчицы. И, конечно, женщины заменили мужчин на очень тяжелых работах. То есть, например, заготовка дров для Ленинграда в большой степени это легло на женщин. И есть фотографии, где вот наши ленинградские женщины там в модельных туфельках, в платьях там таскают такие бревна, что мы с вами вдвоем не поднимем. Причем при этом улыбаясь. Понятно, что это может быть постановка, пропаганда, но опять же, нужно понимать, что 90% всех фотографий, которые у нас есть, касающиеся Второй мировой войны, 90% это пропаганда. Или же 90% это постановочные фотографии. Торфоразработки, банно-прачечные отряды.
Ну, то есть, я бы не сказал, ты знаешь, извини, что перебью, да. Я бы не сказал, что это какая-то там зверская пропаганда. Во-первых, в отличие от Соединенных Штатов, никто не строил декорации Сирии в Катаре и не снимал там ничего, так какие-то точно. Там восстания, еще чего-то. Все это снималось в совершенно конкретных условиях. Вот наш госпиталь, встань сюда, я тебе здесь
фотографирую. Да, постановочная фотография. Конечно, другое, но опять же...
Тогда вообще не принято было по большей части. То есть, большинство фотографий делали не какие-то там мегапрофессионалы, а люди, которые просто умели нажимать на кнопку. Вот.
И у кого был фотоаппарат, кстати.
Да, это было дорого.
Это было очень дорого, это вообще был такой признак богатства, можно сказать, в то время в Советском Союзе, как и многие другие вещи, которые сейчас у нас кажутся совсем обыденными. Но давайте вернемся к теме. Женщины воевали у нас, собственно, и в Первую мировую войну, о чем был снят фильм «Батальон».
Но... Тоже ни о чем.
Ну, там, видите, в фильме все-таки, наверное, должна быть какая-то идея, а здесь действительно... Люди, женщины красивые погибают непонятно за что, потому что явно, что уже, собственно, ни во что они не верят, ни в царя, ни во что. Да. Действительно, империя рушится, и просто даже гибель богов не получилось, грубо говоря, вот как там у Вагнера или там в немецких каких-то сагах. В гражданской войне, конечно, женщины принимали участие, ну и, конечно, самый большой символ – это Анка-пулеметчица из Чапаевской дивизии, ну как же без этого. На советско-финской войне тоже было большое количество наших девушек, в основном, конечно, сандружинницы из общества Красного Креста и Красного Полумесяца, о чем был снят, кстати, замечательный фильм «Боевые подруги» или «Фронтовые подруги». Он вышел сразу после финской войны, он есть на Ютубе, приложим ссылку. Хорошие съемки и постановочные, и документальные, хорошие актрисы.
Интересно, даже не слышал про это.
Да, там вот интересный момент, что действительно сразу вышел этот фильм «Фронтовые подруги», там, кстати, по-моему, Казакова
первый раз играет. Это, видимо, в рамках засекречивания всего, что было связано с финской войной, да? Ни о чем нельзя было говорить. Все, кто смотрел фильм, расстреляли.
Фильм вышел в 41-м году, и понятно, что после этого просто уже началась Великая Отечественная война, и, конечно, пошли уже другие фильмы «Два бойца» и другие фильмы, которые действительно стали уже классикой во время войны. То есть там на финской войне женщины принимали участие, и, собственно, есть большое количество очень фотографий. Уникальный случай – это то, что в 20-й танковой бригаде имени Сергея Мироновича Кирова была женщина-лейтенант Козлова. Есть ее фотографии, есть фотография, где она награждается, собственно, вместе с Калининым, по-моему, как раз в Таврическом дворце в Ленинграде. Но на Великой Отечественной войне, конечно, вот именно роль женщин, наверное, недооценена.
Я бы сразу сказал, да, что пока западные клоуны кривляются там, со своим феминизмом, там, борьбой за права, какая борьба? Вот безо всякой борьбы наравне с мужиками занимались тем же самым, кто хотел и мог.
Да, конечно, наверное, иконой в хорошем смысле этого слова нашей женщины на войне является девушка-санинструктор, которая спасает раненого на поле боя и является действительно как ангел тяжело раненому бойцу на поле боя. Это прекрасно показано, кстати, в фильме «Они сражались за Родину», когда Бондарчука старшего тащит вот молодая абсолютно медсестричка. Это прекрасно показано. Фильм снят 40 лет назад, когда все еще были живы, в основном участники событий. Это действительно... Мне выпала честь общаться с женщинами-санинструкторами. Многие, к сожалению, уже ушли, кто-то еще есть с нами. Они действительно говорили, что вот мы девочки, 17, 18, 19 лет, мы все небольшого роста, там 1,50 м, 1,60 м. Мы весим там по 50 килограмм, и нам нужно вытаскивать с поля боя мужиков даже по 80, 90, 100 килограмм весом. И я, конечно, тоже сразу задал вопрос, как это вообще физически возможно. И вот, кстати, в фильме «Они сражались за Родину», посмотрите, пожалуйста, этот эпизод. Там это очень грамотно показано, что она расстелила плащ-палатку. Она закатила его на плащ-палатку и тащит за собой. Тащит за собой волоком. То есть, только таким способом маленькая, хрупкая девушка могла вытаскивать здоровенного бойца с поля боя. Вообще, в Красной Армии, если мы с вами посмотрим на 41-й год, там девушек-медсестер, именно санинструкторов, на поле боя не было. Они действительно были в госпиталях, они были военврачами, как и моя прабабушка, кстати, которая вот всю войну проработала в военном госпитале. Ну и на финской она была хирургом, и в Великую Отечественную войну она была хирургом здесь, в Ленинграде, в госпитале на улице Мира. Но в 41-м году, вот за первое лето и первую кампанию 41-го года, все наши медбратья, по большому счету, были повыбиты.
То есть, это были мужчины?
Да, это были мужчины, как правило, санитары, медбратья, там, мужики лет по 40 в основном. Какие-то единицы остались, собственно, уже в 42-м году. И, опять же, к вопросу о том, что абсолютно не уважался никакой Красный Крест, никакая повязка с Красным Крестом, никакая сумка с Красным Крестом, всем было уже наплевать. Собственно, их убивали точно так же, как всех остальных на поле боя.
Цивилизованные европейцы, которые подписывали разнообразные международные конвенции.
Да. Опять же, Егор Яковлев, уважаемый коллега, он же рассказывал, что Гитлер сказал, освобождаю вас от химеры, которая называется совестью. Никакие законы можно здесь не соблюдать. Здесь вообще другая война. Это война на уничтожение. И мы просто себе расчищаем площадку. Расчищаем себе территорию. Да, Lebensraum. Жизненное пространство. И весной 42 года в марте был объявлен призыв девушек в Красную Армию на военные специальности, где они могли заменить мужчин. Угу. И опять же, вот здесь, в Ленинграде, действительно очень большое количество девушек пошло в армию именно весной 42-го года. Те, кто пережил первую блокадную зиму, очень охотно шли в армию, потому что там паёк был больше, и, соответственно, возможности выжить тоже было гораздо больше. Было много добровольцев и летом 41-го года. Собственно, были добровольцы, которые пошли уже в 41-м году. Это были, как правило, студентки. То есть, это уже девушки, там, 20-21 год. Вот. Но массовое появление девушек в рядах наших вооруженных сил, это, конечно, вот весна 42-го года. И тогда они начали заменять мужчин и в качестве санинструкторов на поле боя, вытаскивая мужчин гораздо тяжелее их, постоянно подвергаясь опасности. Опять же, потому что всем было уже наплевать, на какой там Красный Крест у нее на повязке. Опять же, я спрашивал специально у женщин-санструкторов, выносили эти повязки? Они говорят, смысла уже не имело никакого. То есть, уже и не носили, в общем-то. Затем, конечно, связистки. То есть, прокладывать линии – это тоже, кстати, очень опасное дело, потому что линия полевого телефона, она, как правило, рвалась из-за попаданий осколков, снарядов и мин. То есть, опять же, все это нужно было исправлять под обстрелом. Это первый момент. Ну, а второй момент, что этот кабель, он лежит на земле или на снегу, его прекрасно видно. И запросто такая какая-то группа разведчиков противника может просто кабель перерезать и сидеть в засаде, ждать вас, пока там связисты подползут, и их сразу схватить или перебить. Дальше, зенитчицы. То есть, расчеты зенитных орудий, прожектористы, вот там тоже появилось очень много женщин. И вот касательно именно нашего города Ленинграда, то, что все забывают, это то, что на Карельском укрепленном районе, то есть, в Карельском укрепленном районе очень большое количество долговременных огневых точек, гарнизоны были чисто женские.
Даже не знал.
Да, то есть это такое очень неочевидное дело. И, к сожалению, вот мне не удалось ни с кем из них пообщаться, но есть очень большое количество данных, что действительно там были целые гарнизоны дотов, которые состояли из девушек.
То есть, надо понимать, отважная финская армия там не прошла, да?
Карельский укрепленный район сыграл свою очень важную роль в том, что финны в 41-м году не пошли на Ленинград. И это тема для отдельного разговора о роли Маннергейма и, наверное, почему не надо ему все-таки ставить ни памятную доску, ни какого памятника в городе Санкт-Петербурге. Это отдельная тема, я думаю, о Маннергейме запишем целую передачу, потому что личность, как Дарт Вейдер в «Звездных войнах», он то за тех, то за этих, то на темной стороне, то не на темной стороне, и в нем, то есть нельзя сказать, что он какая-то такая однозначная личность. То есть, если у нас в нашей современной дискуссии историческая роль Сталина обсуждается, то в Финляндии Маннергейма роль точно такая же, не очень однозначная. Но вернемся к нашим женщинам героическим. Опять же, как я сказал, и санинструкторы, и снайперы, и связистки, и заготовка дров, и постирка белья, и обмывание раненых в госпиталях, и уход за ранеными в госпиталях. Все это, собственно, женщины приняли на свои хрупкие женские плечи, потому что действительно тяжелый очень труд, тяжелые условия, в особенности условия бытовые были тяжелые, потому что представьте себе, если там одна девушка в полку, это 1000 мужиков, и даже поспать, извините, сходить в туалет, переодеться, помыться, это уже огромная проблема становится, потому что она же одна. То есть, вот эта бытовая неустроенность, конечно, была тоже очень и очень важным фактором, который усложнял пребывание женщин на войне. Еще раз подчеркну, девушки тогда были миниатюрные, тогда вообще все люди были меньше. Это сейчас мы хорошо питаемся, с детства едим много витаминов, поэтому люди сейчас стали крупнее гораздо, чем были тогда. Это касается не только России, но и многих других стран, кстати. Средний рост финского солдата на Второй мировой войне – это 1,60 м. Они все были очень невысокие, потому что плохо питались. В основном жили в хуторах, То есть на хуторах, деревнях однообразное питание и не очень богатое питание.
А низкорослый Сталин, как известно, был в высоту 1,76 м. Он же карлик был злобный, там с отсохшими руками. Поэтому карлик был 1,76 м. Это был нижний предел того, кого брали в здоровенные эсэсовцы. Вот.
Да, да, люди были гораздо меньше. И, собственно, вот первое воспоминание наших девушек, которые там воевали, это было то, что форму было не подобрать. Что слишком маленький размер ноги, слишком маленький просто тело, да, то есть гимнастерка, шаровары, там, что там женщины, вот они говорили, что можно было три раза обернуться в эту шинель, три раза можно обернуться в эту гимнастерку, и на ноги нужно было надевать там 3-4 слоя портянок, чтобы ботинки или сапоги не болтались. То же самое с валенками. То есть вот то, что их начали обшивать, и вот то, что мы можем увидеть на фотографиях там 44-го и 45-го года, когда они уже в такой ладной, очень красивой, подогнанной форме, это появилось уже в конце войны, когда действительно было и время, были ресурсы, там были сапожники, и действительно уже можно было позаботиться о своем внешнем виде. То же самое, такая простая вещь, как уход за волосами. Некоторые заставляли стричься накоротко, некоторые отстаивали это свое право. И пытались изо всех сил как-то мыть волосы. Да? Но, как правило, вот если посмотреть на прически девушек на передовой, у них, как правило, было каре. То есть волосы были вот примерно вот до сюда. Это был максимум, что можно было себе позволить в этих условиях, как вы понимаете. То есть тяжелейшие условия, которые делили наравне с мужчинами. Понятно, что были ночные ведьмы. Это 46-й известный полк, который, собственно, стал самым известным, элитным. Там очень много женщин-героев Советского Союза. И, конечно, они стали иконами тоже роли женщин в Великой Отечественной войне. Но было много очень других, действительно, которые тянули лямку на передовой вместе со всеми. И, конечно, сразу встает вопрос, откуда такое огромное количество девушек-снайперов у нас появилось. Это нас возвращает в 30-е годы и 20-е годы, когда советское государство, советское правительство создало культ спорта, культ учебы и культ оборонных кружков. То есть было модно участвовать в самых разных оборонных кружках, было модно собирать значки, готов к противохимической обороне. Ворошиловский стрелок, это же вообще считалось, это, ну не знаю, как... трижды позолоченный платиновый айфон сейчас. Да, то есть вы вспомните, пожалуйста, на станции метро Площадь Революции, которая открылась у нас в 1938 году в Москве. Там есть фигура девушки. Она с мелкокалиберной винтовкой ТОЗ, и она вот так вот показывает значок «Ворошиловский стрелок». То есть она специально показывает, что это настолько здорово. Нормативы были очень высокие. Ну, помимо ГТО и всех-всех-всех прочих, там, готовка санитарная, там, отличник... санитар, отличник такой, отличник сякой. То есть, огромное было количество. Действительно, был создан культ, вот как Егор Яковлев уже говорил, культ учебы и так далее. Точно так же был культ спорта и умение действительно владеть оружием того времени. И поэтому, вот по словам женщин, с которыми я встречался, как правило, весной 42-го года или 43-й год какой-то, вот нам на полк стрелковые прислали две снайперские винтовки. И сразу встает вопрос, ну, кто будет? Кто у нас тут хорошо стреляет? О, вот Мария или там Анна. Она же потом ее вызывает, говорит, ты стрелять-то умеешь? Он говорит, да, вот у меня значок, ворошиловский стрелок. Ну, вот замечательно, давай, вот тебе винтовка с оптическим прицелом, давай, иди, настреляй там немцев или финнов или кого угодно. И... действительно, они без снайперской подготовки какой-то выходили на нейтральную полосу и вели дуэли, и действительно охотились за солдатами противника. И, конечно, когда на фронт приезжали журналисты и фотокорреспонденты, конечно, в первую очередь они фотографировали именно девушек-снайперов, поэтому такое огромное количество этих фотографий у нас сейчас есть, в особенности на Ленинградском фронте, потому что на Ленинградском фронте у нас была стабильная линия фронта, что создавало особые условия для... снайперской стрельбы.
А я все время думал, что их брали, потому что они усидчивые.
Это тоже, да, конечно, под Москвой были специальные снайперские школы, там были женщины со специальной подготовкой, да, это все было, конечно, но у нас вот действительно было очень много девушек, просто которые изначально очень хорошо умели стрелять. И поэтому становились снайперами. Помимо того, что они были санинструкторами, помимо того, что они умели то, сё, пятое, десятое. Действительно, вот эта подготовка населения, всего населения к обороне страны в 30-е годы, она сыграла свою большую роль.
Никто ж не знал, что война будет. Не пойми, к чему готовились.
Нет, все было востребовано. Да, то есть, действительно, то, что умели все обращаться с винтовкой Мосина, понятно, что... Там, кто-то стрелял лучше, кто-то стрелял хуже, но все равно какие-то базовые навыки были, соответственно, как вы понимаете, просто у всех. Обращение – это самое распространенное оружие того времени. И здесь вот хотелось бы еще, конечно, особо подчеркнуть то, насколько, вот, начиная с 1985 года, все это было залито грязью и просто растоптано. Память вот об этих женщинах и девушках. Что, собственно, вот все это было, первое, как-то забыто, а второе, конечно, речь пошла о ППЖ.
Да, вот походно-полевая
жена. Походно-полевая жена, да, то есть у нас есть ППШ, пистолет-пулемет Шпагина, и на фронте, соответственно, вот начали говорить, что все женщины, они просто вот как только прибивали на фронт, сразу начинали сожительствовать с офицерами, что сразу они там шли по рукам, извините, конечно, за такие слова, и вообще, что это был какой-то бардак и бордель, и вообще. Ну, это просто, наверное, люди по себе судят.
Да, ну, то есть... Он бы занимался именно этим, как ты понимаешь.
Это вот первый момент. А второй момент – это действительно, что нужно понимать, что люди тогда были совсем другие, что... Девушка в 17-18 лет, она, как правило, еще не встречалась с мужчиной. И действительно, вот Альбина Александровна Гантимурова, память ей там, царствие ей небесное, вечная память, в морской пехоте она была, очень серьезные награды, она была в разведке. Она сказала, что я вот пошла на фронт добровольцем в 1941 году, мне было 17 лет. Попала в морскую пехоту, и ко мне все мужчины вокруг, вот в моем отделении, относились как к дочке. То есть, именно как к дочери, а не как там, к какому-то объекту вожделения или там что-то еще такое. И, опять же, надеюсь, Альбина Александровна меня простит, она, когда я брал у нее интервью, она сказала такую вещь, что я вообще-то была настолько невинна, что когда у меня впервые начались месячные на фронте, я не понимал, что это такое. Я подумал, что меня ранило, потому что кровь. Вот, и, я, собственно, она действительно крикнула, меня ранило. Вот, все заорали сразу, что Альбину ранило, там, где санинструктор, срочно его давайте сюда. Вот, и подбежал санинструктор, мужчина 40 лет, у которого трое детей, и он спрашивает, куда тебя ранило? Он говорит, я не знаю, здесь кровь. И он говорит, ты что, не понимаешь, что это такое? Она говорит, нет, я не понимаю, я не знаю, что это такое. Он сказал, ну, это вот все нормально, успокойся.
Просветил.
Да, то есть просветил, а потом страшно ругался, что она не знала, что это такое. Вот то же самое касалось очень многих, ну, почти всех девушек, вот 17, 16, 17, 18 лет, это совсем все было иначе, да, то есть там даже... Ходить по улице, держась за руки, это уже было чем-то таким, да, это уже было чем-то таким почти неприличным в то время, а вот уж все остальное, это извините, это уже было совсем, то есть нравы были совсем другие, это нужно понимать. И, конечно, совсем другое дело было с женщинами, которые уже до войны были замужем и потеряли своих мужей, которые на фронте были вдовами, которые знали, что это такое. Да, они могли себе, собственно, завести друга. Это все, все это понятно, но опять же...
Собственно, не ясно, а что в этом такого? Ну, вот, хорошо, если с нынешней точки зрения смотреть, а что такого-то? Ну и что? А может, там любовь, в конце концов?
Да, вы абсолютно правы. Собственно, да. Вот Альбина, она сказала то же самое. Она сказала, что ну что вы хотите, нам всем по 20 лет. Там на фронте, да, мы уже 4 года просидели в этих окопах. Мы 4 года вместе. Плюс поймите, что там постоянно убивают. С другой стороны, вы что отрицаете, что могла быть любовь вообще?
Ну, как-то.
Да,
странно.
То есть,
да.
Это как-то вот действительно очень обидно и просто, ну, не знаю, стыдно, что во время перестройки так вот просто сказали, что это все был просто такой узаконенный бордель. Вот. Это совсем, вообще, совсем не так, действительно. Да, было такое, что там прибыло пополнение, и там офицеры говорили, там, вот это мне, это тебе, там, давайте там как-нибудь это устроим. Очень сильно зависело от части, очень сильно зависело от командира части, и очень сильно зависело от самих девушек.
Ну, еще, по всей видимости, от замполита,
который от замполита.
Заведовал комсомольцами и коммунистами. Да, а то тут мне все время непонятно. Ты знаешь, с одной стороны, все на всех стучат, все везде контролируется. Вздохнуть нельзя без разрешения коммунистов. А тут вдруг, оказывается, публичный дом организовали. Как-то я даже не знаю.
Нет, это все на самом
деле. Я помню, в 80-х годах работал на советском заводе. Никакой войны не было замечено. Так вот, всякое прелюбодейство там настолько не поощрялось. Товарищеские суды, разборки в профкоме, там жалующиеся жены на поведение собственных мужей. Ну, как-то я не знаю. Вот и как у советского человека у меня подобное в голове не складывается.
Вот, поэтому, да.
А, извини, перевью, ты помнишь, была такая у нас гражданка Алексеевич, написала книжку под названием «У войны не женское лицо». Отличная была книжка. Видимо, тогда за спиной у Алексеевич стояли комиссары в пыльных шлемах и держали маузер возле ее башки, чтобы она писала о горе людском и о подвиге. Ну, а потом гражданка Алексеевич в лучших традициях отечественной интеллигенции все предала, продала и теперь пишет прямо противоположное, прозрело. То она жизнь по Дзержинскому строила, ну, а теперь заливает его тугой струей произведенного из западных продуктов кала. Стыдно как-то даже.
Вы знаете, честно говоря, с моей точки зрения, вот эти все советские художественные советы, худсоветы, вся эта критика, цензура, это было фактически коллективное творчество. То есть, я действительно, вот поскольку я сам книги иногда пишу, иногда имеет смысл вообще кому-то другому показать и вообще спросить, не написал ты какую-то фигню вообще случайно? Потому что такое бывает. Да, и имеет смысл иногда прислушиваться к мнению других, в особенности, если речь идет о чем-то таком, что касается идеологии, памяти о погибших на войне и вообще истории своей страны.
Мне кажется, оно вообще всего касается. У меня богатый опыт общения в интернете. Лет 18 минимум. Я за этим внимательно смотрю. Ну, как и все нормальные люди, сам я себя за дурака никогда не считал. Как раз наоборот, в ряде аспектов считаю, что я поумнее прочих. И вот всемирная сеть интернет. И вот парни, с которыми там я общаюсь, и вот мое обыденное сознание, такое же, как у всех, в рамках которого у меня есть там стереотипы, есть какие-то там цитаты, знаешь, которые я это, ну, это вообще известно, а значит, правда. Раньше так было. Ну, и я там озвучу, так сказать, ну, в тексте нечто там напишу, а люди вокруг, они, в общем-то, ко мне уважительно относятся, они все сразу говорят: Дмитриевич, ты извини, конечно, там, при всем уважении, но вот это, во-первых, это было не так, потому что ты не специалист, а ты какую-то фигню несешь, вот так говорить не надо. Ну, поскольку я человек осторожный, раз, два, и мне достаточно. Дальше я задаю вопросы. А вот это оно как? Так? Нет, не так, говорят. А вот так. А это? И это не так. А вот так. И когда я вижу книги неких авторов, которые, ну, понятно, они еще умнее, я самостоятельно написал, теперь напечатал, и вот это вывалил. А дальше там орава там с карандашами, перьями, да ты же идиот, ты идиот, здесь дурак, тут дурак, там дурак, и вся книжка твоя идиотская, несмотря на то, что посвящена вроде бы хорошим предметам. Зачем они так делают? Для меня загадка.
Просто. Дмитрий Юрьевич, вот вы знаете, все ругают интернет, что это мегапомойка, и там какая-то куча ненужной информации и так далее.
С товарищами мойными опарышами общаешься, ну, наверное, для вас.
Но я вам хочу сказать, вот если вы хотите, чтобы у вас текст был вылизан до последней запятой, вы его выложите в интернет, вам сразу прилетит 200 комментариев, абсолютно бесплатно люди за вас делают работу и цензора, и корректора, и редактора, и стилистику вам подправят и скажут, что вот так вот не пишут и так далее. То есть, это удивительно, да, что вы можете...
Коллективный разум.
Да, это коллективный разум, с одной стороны, а с другой стороны, люди фактически на вас работают, потому что они должны выразить себя и показать, что они тоже не дураки. Да, они должны показать, что вот Дмитрию Юрьевичу могу сказать, что он здесь не прав, значит, я крут.
Это я в продолжение, да. так сказать. Вот я пишу там заметки какие-то на сайте, раньше писал. Вот я написал заметку, набежало там 20 тысяч человек, ее прочитало, вот слово в слово, здесь криво, тут не так, да, это неправильно. Да, да. Ты сидишь там, все это там стилистически выправляешь туда-сюда.
А потом получается замечательная заметка.
Совершенно другая.
Просто замечательная заметка.
И худсоветы, ну, это хотя бы тебе человек со стороны посмотрит.
Да, 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 да. И это, кстати, очень заметно по творчеству наших режиссеров. Это что они снимали в советское время и что снимают сейчас.
Ну, это полная неспособность вообще.
Да, то есть, действительно, иногда, наверное, нужно сказать, что вот это как-то, ну, какая-то ерунда получилась, да. Ну, просто ерунда, извините. А сейчас сказать это некому, потому что я же великий творец, да. И никого не слушаю. И получается, действительно, на экран все это вываливается, думаешь, господи, зачем это все? Что это, о чем? Что он вообще хотел сказать? Что это за ерунда? Но вернемся к нашей теме, конечно, и, собственно, вот возвращаясь к тому, на чем оттоптались грязными сапогами вот, в 80-е, 90-е, 2000-е годы, ну, в общем, на всем, на всех символах войны, конечно, сплясали радостно, сказали, что все это было неправда и вообще. И, опять же, вот здесь очень важно, наверное, сказать о Зое Космодемьянской. Потому что есть академическая наука, история, а есть народная память. И если вот, например, я вам скажу, битва за Москву, ну что вам придет в голову? 28 панфиловцев, Зоя Космодемьянская, что еще? Все, вот два символа. Курская битва, Прохоровка, битва за Ленинград. Невский пятачок, Синявина, Мясной Бор, Таня Савичева. Да? Угу. То есть у каждого вот, понятно, что событие историческое, оно абсолютно огромное, и вообще любое наше знание это модель. То есть модель это упрощение. Мы что-то отбрасываем, мы что-то игнорируем, чтобы рассказать какую-то вот историю о чем-то конкретном. Да, мы же не, ну, собственно, у японцев это очень хорошо показано в этом саде камней, да, что вы ходите, там есть 15 камней, но вы всегда видите только 14. То есть вы не можете охватить всю картину. Так вот, это касается истории. Что понятно, что в битве за Москву были не только 28 панфиловцев, и, может быть, их было не 28, а 100. Была не только Зоя Космодемьянская, там было огромное количество подвигов и так далее, и так далее. Но в памяти народной, как символ, осталась именно она. И, собственно, на ней-то оттоптались в первую очередь. И с точки зрения психологии, и с точки зрения именно идеологии, понятно, почему это было сделано. Потому что молодая девушка добровольно пошла в тыл к противнику. Абсолютно добровольно, была предана, причем своими, судя по всему, и казнена на глазах у всех. И если мы посмотрим, то жители деревни, там, когда ее вешали, тоже кричали, что она там поджигательница и так далее. Вам это ничего не напоминает? Это напоминает, по-моему, распятие Христа, вообще-то. И напоминает вообще канон христианского мученика, да, что человек, да, он не нанес никакого урона противнику, не успел. Его сдали свои же. Ну, якобы, условно, свои. И человек принял мученическую смерть, не отказавшись от своих убеждений и идеалов. Вот это Зоя Космодемьянская.
Вот. Я помню замечательную газету «Аргументы и факты» и волшебный журнал «Огонек», которые испражнялись там как могли.
Да, причем те же самые члены коммунистической партии и так далее.
Да, еще, по-моему, вот, мать ее жива была тогда.
Есть, да, и, правильно. Собственно, вот это действительно, это получается втапливание святыни в грязь. То есть, у вас забирают ваш символ, и вам просто говорят, что все, вот, что, все во что вы верили, все это, этого всего не было. Этого всего не было, и все было не так. На самом деле, она никакая не святая, она никакая не мучится, она просто поджигательница, пироманка. Да, а такие вот несомненные подвиги, как подвиг пионерки Зины Портновой, кстати, ее сестра до сих пор жива, она живет в Санкт-Петербурге, она была младше, совсем маленькая девочка была. Вот подвиги, которые ну вот никак было не оплевать, их просто положили под сукно, их просто забыли.
Это а все. У нас есть улица
Зина Портнова. У нас есть улица Зина Портнова, и, собственно, вот совсем недавно вышло очень хорошее интервью сестры Зины Портновой, тоже дадим ссылку, чтобы люди могли почитать, что это вообще такое было. Но вернемся опять же вот к этой теме женщин на войне. Точно так же ходили в атаку, точно так же отстреливали немцев. Понятно, что физически им было тяжело участвовать в рукопашной, потому что они были гораздо слабее. Это все тоже понятно. Но при этом присутствие вот такой девочки 17-18 лет на фронте среди мужиков иногда это давало очень сильный сдерживающий психологический эффект для всех бойцов. Собственно, вот Альбина Александровна Гатимурова, она как раз и вспоминала, что вот им нужно подняться в атаку, действительно, их всех прижало пулеметным огнем, и никто встать не может. Просто никто не может встать, все боятся, как будто прикованы к земле. И она вот сказала, что ей командир крикнул: «Альбина, сними шапку». Она сняла шапку, все увидели, что с ними девочка, она встала первой, и все просто не могли не встать. Все побежали за ней, и, собственно, то же самое есть в наградном листе Розы Шаниной. Нашей девушке, молодой снайпер, тоже 21 год из Архангельской области, погибла в 45-м году в Восточной Пруссии, получила славу 3-й степени, славу 2-й степени, медаль за отвагу. Там у нее прямо в наградном листе написано, что она с одним своим присутствием на фронте всех сдерживала, что нельзя побежать, если тут такая девочка 20 лет красивая и, собственно, дерется наравне со всеми и еще всех подбадривает. Вот, то есть, зачастую наши женщины, они оказывались даже психологически сильнее и храбрее просто мужчин. Да, то есть, там есть, например, собственно, вот такая история тоже удивительная, ну, тяжелая очень. Когда на фронт, то есть, на фронт шла группа бойцов, у нас как раз в Ленинграде на юго-востоке. Стоп. На юго-западе, извините, в районе Автово, попали под обстрел. Попали под артиллерийский обстрел. Всех там поранило, все попадали, ну, посекло осколками. И там прямо написано: санинструктор и ногу оторвало. Она лежала спокойно, всех организовала, всех успокоила, сама себя перевязала, всех других перевязала, дождались помощи, спокойно, собственно, всех увезли в больницу, да, тоже получила медаль за отвагу. То есть, это в общем-то, величие духа человеческого. То есть, как вот себе там ногу оторвало, а ты тут, собственно, начинаешь заботиться о других. Вот. Но нам в фильмах такое как-то не очень показывают, к сожалению.
Сиськи покажи, да, вот ключевое.
Ну, это все в нынешнем кино. Вот это, конечно, да. Это просто... Это, я не знаю, это за гранью добра и зла. Так нельзя издеваться, так нельзя показывать. Это просто это с другой планеты вообще. Это не с нашей планеты. То, что было показано, вот это. Дурдом полный.
Вот. Тут правильно товарищи написали, что создатели подобных фильмов и произведений подобного толка – это натуральные растлители.
Да, которые, но опять же, они по себе все судят. Да? То есть, если там девушки там, 18 лет, то ну, что у них на уме? У них на уме только одно – гормоны играют. Да? Только это. И что никакой любви, никакого воспитания, никакого там долга перед Родиной, любви к Родине, ничего у них, соответственно, нет.
Даже ты знаешь… Как в замечательном фильме «Девятая рота», уж отвлекаясь совсем в сторону, там сцены какого-то группового секса. Ну, мне вот интересно, автор он в армии был, нет, он вообще представляет, что это такое быть первым, даже не в таких делах, быть вторым, как это вообще? Или повзводно там, вы чё вообще?
Ну, это вообще это в том-то и проблема, что просто переносят какие-то свои больные фантазии на абсолютно другой период, на других людей.
Ну, дальше это выдается за правду и формирует, вот. В общем-то, общественное сознание. Все вот, вот эти вот помои, они общественное сознание формируют, к сожалению.
Да. Значит, еще очень важный момент, что во время войны, если мне не изменяет память, в 43-м году у командиров полков появилась возможность работать ЗАГСом. Угу. То есть, командир полка получил официальные полномочия от советской власти, от государства, регистрировать браки. И действительно, на фронте играли свадьбы. Это все было. Это все было узаконено, соответственно. Вот. Но как только появлялась, собственно, местная какая-то администрация, то она сразу брала на себя функции ЗАГСов и функции регистрации браков. И, кстати, очень часто, очень интересный такой момент, тоже вот одна женщина с Маркалова, минометчица, у них была любовь с командиром взвода разведки, с Иваном, с Маркаловым, на Карельском перешейке они как раз стояли против финнов. Угу. Что, кстати, вот тут была очень плохая работа быть командиром взвода разведки или командиром разведроты на Карельском перешейке против финнов, потому что все друг против друга стоят уже там 2 года, все уже там обложились минными полями, там все опутались колючей проволокой, и к ним не подобраться, как языка-то взять. А вы офицер, у вас приказ, 3 раза не выполнили, ну, добро пожаловать в штрафбат. Вот. То есть, это действительно было просто очень тяжелое. Тяжелой работы, и вот как раз...
То есть, для непонимающих, да. 3 выхода за линию фронта безрезультатных, и да. Будешь наказан, да?
Да, то есть, не выполнил приказ, у вас приказ взять языка, 3 раза не выполнил, ну, пеняй на себя. Ну, вот о штрафбатах и заградотрядах нужно сделать вообще отдельную передачу, потому что это тоже абсолютно искаженная, благодаря сериалу «Штрафбат», тема в общественном создании. Это mm-hmm. абсолютно все было вообще не так. И вот как раз Маркалова, она рассказывала, что этот Иван прибежал к командиру полка, говорит, повенчайте нас. И командир полка сказал, что, ну, слушай, это несерьезно, там, ты такой видный парень, вообще, там, 2 метра ростом. Там, когда он ходил по окопам, у него голова из окопа торчала, и финны ему кричали, Иван, пригнись, что ты ходишь так, не прогибайся, пригнись, пожалуйста, а то будем стрелять. Потому что там тоже на Карельском перешейке была позиционная война, все уже там...
Все выучили, да?
Да, все выучили, все друг друга уже знали особо, так друг друга не палили и спокойно сосуществовали. Но это только до 44 года, конечно, до нашего наступления, о котором поговорим тоже отдельно. Это вообще uh-huh. отдельная тема, потому что у нас, что у финнов выборско-наступательная операция, она подается однобоко, причем в обеих странах. В обеих странах абсолютно. И командир полка вот Маркалова говорит, слушай, ну, Иван, ну ты с ней поиграешься и бросишь. Я вот не даю добро. Не даю добро категорически. Потому что я не считаю, что ты серьезно к этому подходишь. Вот, а потом ей ногу оторвало. То есть, при артобстреле ей оторвало ступню ноги, то есть, ее там раздробило, ампутировали. Вот, и, собственно, после этого Смаркалов снова пришел к командиру полка и говорит, давайте, венчайте, все. И ему командир полка говорит, а как она тебе вообще без ноги-то? Посмотри тут, ты же парень видный, там себе найдешь кого-то без проблем после войны. И он сказал, что мне как бы не нога важна, я ее люблю. И поэтому действительно они поженились и вот прожили душа в душу всю жизнь вместе. И, собственно, такая же история как раз была вот в 268-й дивизии. Тамара Родионовна, она вот и рассказывала. Та же история, что тоже девушка-связистка, за ней ухаживало 2. Там один простой лейтенант и флотский uh-huh. офицер. Откуда флотский офицер под Ленинградом? У нас на Неве стояло 2 эсминца на артиллерийской позиции и поддерживали огнем. Вот они стояли как раз в районе Тосно, вот в районе нынешнего моста Александра Невского. Они прямо оттуда били по немцам. Ну и ходили в гости к нашим пехотинцам, кто сидел в окопах. Ну и вот они тоже вот вдвоем за ней ухаживали. Потом тоже она, связистка, там тоже оторвала ногу. Вот, ну, и этот флотский офицер сразу испарился куда-то, а вот тот второй сбегал в Ленинград, где-то сумел выменять хлеб на цветы, пришел к ней в госпиталь с цветами, тоже они поженились и тоже прожили всю жизнь вместе, несмотря вот на увечья. То есть, это вот к вопросу о том, какой там был бардак. Здесь нельзя отрицать, что люди были чище нас, были более пуританские, и действительно была любовь, которая там у многих была вообще на всю жизнь после этого всего. Еще, конечно, очень важный момент – это то, что сами условия, они были крайне тяжелые физически и приводили просто к болезням, которые потом сказались после войны. Да, то есть, вот, если вы помните, американцы выпустили замечательный сериал «Band of Brothers», «Братья по оружию», и там в конце, когда там все уже война кончилась, там прям показывается, как вот там, что с ними стало после войны, там рассказывается, сколько там детей, внуков и так далее, и так далее. Я вот хотел такой же фильм сделать про наших вот женщин-ветеранов, но, к сожалению, вот просто не осилил. Просто не осилил, уже многие ушли. И тоже вот хотелось такие вот истории, что вот после войны она там... Всю жизнь проработала учительница истории, и там у нее там 2 детей, там 5 внуков и 10 правнуков, и она живет там в Рыбацком и так далее. Вот меня вот, конечно, очень поразило, когда я говорил с Качневой. Пулеметчица, две медали за отвагу, то есть такая тоже очень боевая женщина. Тоже у нее спросил, как вообще там, вот хочу такой фильм сделать коротенький, как там у вас дети, внуки. Она говорит, слушай, дорогой, я 4 года в окопах, на холоде, там, в сырости. Она говорит, какие дети? Я после войны сразу уже поняла, что я бесплодная, и я все вот на всю жизнь прожила просто одна после войны, всю жизнь в одиночестве.
Ну, бывало и такое.
Да, то есть, просто поймите, что 800 тысяч человек, 800 тысяч судеб, все они были абсолютно разные. И нельзя вот всех под одну гребенку, что бывало абсолютно всякое. Да, бывало и приставание, там, и насилие, но, опять же, нельзя все это красить одним цветом. С моей точки зрения, нужно вот просто рассматривать судьбу каждой женщины вообще отдельно. И еще очень важный момент, что все-таки потом, когда вот уже, например, медсанбат, да, все девушки живут вместе в землянке или в палатке, и все, ну, их тоже такое братство, даже не братство, а сестринство, наверное. Вот, и тоже меня поразило, общался с одной женщиной, ветераном записывал интервью, когда вот настал День Победы, настал День Победы, то все очень радовались, что поедут домой, что все, вот, наконец все это кончилось, что можно строить нормальную жизнь. И вот одна девушка-еврейка из Киева, тоже молоденькая, совсем сказала, вот вы радуетесь-то, а у меня кроме вас никого не осталось. Все, вся семья убита, мне некуда ехать, вообще никого нет. Поэтому мне радоваться нечего. То есть такое тоже было. То есть все было совсем, совсем по-разному. Опять же, понятно, что есть огромное количество фотографий летчиц, потому что герои Советского Союза и снайперы, там многие герои Советского Союза, та же Павлюченко. Из летчиц хотелось бы упомянуть даже, наверное, не ночных ведьм, а Лидию Литвяк. Это наша летчица-истребитель. Угу. Вот, она погибла в 43-м году в воздушном бою, но Лидия Литвяк является самым результативным летчиком-истребителем, женщиной за всю историю нашей планеты, за все войны. У нее там по разным оценкам от 8 до 16 побед.
Однако.
Да, то есть она не то, что она там как-то летала просто так, она действительно боевой летчик.
К вопросу о феминизме в очередной раз.
И еще понятно, что очень сильно забыты женщины, которые просто всех обстирывали, которые работали в хлебопекарнях и там выпекали хлеб, готовили еду и так далее. Тоже тяжелейшая работа. И максимум, с чем они вернулись с войны, это была медаль за боевые заслуги. Это самая низкая, самая первая вот ступень в советской наградной системе. И на самом деле на фронте было такое не очень позитивное отношение к этой медали.
Почему?
Ну, считалось, что вот именно офицеры за сожительство своим подругам вот это выдают это вот за боевые заслуги. Даже было такое издевательское название, если у девушки на груди эта медаль за боевые заслуги, она не за боевые заслуги, а, извини, за половые потуги. Угу. То есть вот такое было издевательство. Вот, но опять же нельзя.
Ну, это от зависти.
Ну, от зависти тоже. Вот, абсолютно забыты, кстати, стали летчицы наши советские гражданской авиации. Потому что когда началась война, они многие пошли и работали в транспортной авиации нашей военной. Угу. Вот, а многие летчицы, они перегоняли самолеты с Аляски. Трасса Аляска-Сибирь, АЛСИП. То есть вот самолеты, которые по ленд-лизу нам шли, они их перегоняли оттуда. То есть тоже тяжелые очень условия, тяжелая работа. Но их было много. Вот летали на Дугласах, на бомбардировщиках, которые американцы нам поставляли.
А вот Егор еще рассказывал про то, что во время блокады бензопровод по дну Ладоги проводили.
Да.
Тоже женщины.
Да, женщины-метростроевцы. Метростроевцы, они очень тяжелую работу выполняли. Были женщины-водители на дороге жизни. То есть они заменяли мужчин вообще где могли и где, собственно, где хотели. То есть были добровольцы, да, был призыв, но были, собственно, и и добровольцы в этом деле.
Мрачно, ты знаешь, как-то это невозможно. Ну, с сегодняшней точки зрения, понятно, подвиг там и все такое, но ведь не осталось же даже у известного слоя наших дегенератов, самопровозгласивших себя нашей интеллигенцией, не осталось ведь даже малейшего уважения к тому, что люди ради них, собственно говоря, сделали.
Вот это, мне кажется, самый важный момент, что когда говоришь об истории, то не надо ведро с помоями вот так вот направо и налево расплескивать, и не надо все мазать черной краской, потому что люди уже ответить не могут. И, собственно, уважение к умершим – это вообще-то черта воспитанности и культурности в любой стране, извините, во всей эпохе. Это то, что вообще-то людей отличает от животных, между нами говоря. Вот, а они, то есть понятно, что там животные, там они могут падаль есть, они своих не хоронят, предков не помнят, у них нет интеллекта. Но если вот мы говорим, что мы культурные люди, то давайте всех не будем мазать, собственно, черной краской, потому что ответить-то они не могут. Да? То есть это уважение к старшим, уважение к умершим – это часть вообще всей нашей цивилизации, извините, неважно, в какой стране, там, в западной, восточной, южной, северной. И вот еще, собственно, хотелось бы подчеркнуть одну вещь, что понятно, что их всегда помнили, они действительно были таким лучом света, действительно их очень любили на фронте, они, собственно, всех подбадривали, даже вот улыбка женская, она была очень таким, что напоминала, собственно, о мирной жизни и вселяла надежду в то, что все это вернется. Отношение противника. Собственно, немцы называли их Flint Vibe, то есть баба кремень.
Да. Кремень.
Да, кремень, да, извините, у меня всегда проблема с ударением. И они очень любили, кстати, их фотографировать. Очень любили их фотографировать тоже, что немцы, что финны. Для них была экзотика, что женщины воюют. И, соответственно, вот когда они в 41-м году, в особенности в 41-м году и в 42-м году, когда у них еще был успех, когда они видели, что среди убитых лежит женщина или девушка, они обязательно ее раздевали и фотографировали. Это у них был такой тоже шик.
Европейский.
Европейский, да. То есть это просто к вопросу о том, что, анализируя большое количество фотографий, которые делали немцы и финны, огромный же массив просто продают сейчас в интернете, это любительская фотосъемка, у немцев много, у финнов поменьше. Вот анализ всего этого позволяет сказать одно, что действительно они не рассматривали своего противника как людей, как человеческих существ. Для них это был скот, это была дичь, это был трофей на охоте. Собственно, поэтому так они очень любили, собственно, срезать петлички, снимать кокарды, вот наши звездочки с пилоток, с буденовок, с шапок, ушанок. Обязательно что-нибудь взять на память, что-нибудь такое, там, винтовку или там револьверы. Вот они очень любили и пистолеты, и ТТ, любили забирать у наших убитых командиров. Полевые сумки, ну и плюс фотография на память. Да, вот смотрите, какой я тут, кого я тут убил. То есть, действительно, это фактически как фотография с охоты. Вот это мой трофей. Посмотрите, какой экзотический трофей. Тут девушка лежит. Вот обязательно нужно там юбку ей задрать и гимнастерку ей задрать, чтобы все было видно.
Никогда так не думал.
Это очень четко прослеживается. И это у них тоже не то, что шиком считалось, но это была такая вот экзотика. Это считалось, наверное, круто. Потому что потом вот они в 41-42 году, опять же, когда у них все было хорошо, они делали вот фронтовые альбомы. Угу. Как дембельские альбомы, и, конечно, там вот надо вот показать. Там я на фоне там подбитого танка, я там на фоне груды убитых, я там на фоне горящей деревни. Вот тут какой-то старик сидит, там несчастный русский в лаптях, да, вот тут экзотика. Вот я в Россию съездил покататься на танке. После 43-го года, как вы понимаете, таких фотографий становится ноль. Их просто не становится, там уже появляются наши фотографии, уже где наши в Европе уже, там на фоне разрушенных
и
европейских
как наши?
Городов. У наших такого не было. То есть, все-таки отношения.
Может, замполит отнимал, нет?
Ну, первое, вообще-то фотографирование у наших на фронте было не разрешено официально. Угу. Нужно было договариваться действительно с замполитом и с особистом. А больше фотографировали артиллеристы. потому что первое, у них все-таки фотоаппараты были, потому что нужна фотофиксация результатов обстрела, например. То есть вот мы постреляли, там выстрелили вагон снарядов, нужно понять, куда мы вообще попали, что мы разрушили. У них была фотофиксация. Вот. Ну и второе, что они, как правило, просто договаривались, говорили, что там, мы знаем, что есть запрет, но давайте как-нибудь там это, как-нибудь договоримся. Вот такого, чтобы действительно там раздеть там какую-то, там, не знаю, женщину, девочку из Гитлерюгенда в Берлине и на ее фоне сфотографироваться, ну, этого просто нет, потому что это не является частью культуры нормального советского человека. Вот, по поводу изнасилования в Германии Егор Яковлев уже, собственно, говорил частично, да, что просто резкое различие в культуре и изнасилованная Россия, да. Просто никто не стал бы никогда, даже сейчас, никто не возьмется писать такую книгу. Никто не будет это исследовать, никто не будет об этом говорить, потому что это просто у нас так не принято. Вообще не принято. Вот. Но если вернуться опять же к нашей теме, к женщинам на войне, были же семьи, которые в 41-м году пошли на фронт вместе. Муж и жена. Некоторые служили в одной части. И меня вот больше всего поразила история, такая вот тоже фотография. Ребенок, маленький, девочка совсем такая, наверное, 3 месяца лежит в колыбели. Фотография сделана в лагере для военнопленных женщин наших в Финляндии. И там подпись в фотографии, что вот действительно муж и жена в 41-м году пошли на фронт. Муж лейтенант погиб, женщина уже ждала ребенка. Попала к финнам в плен и родила уже в плену. И вот их ребенок. Собственно, вот меня это, конечно, абсолютно шокировало, что такие истории, соответственно, тоже бывали. Многие женщины и девушки шли на фронт для того, чтобы отомстить за своих погибших мужей. Целенаправленно. Просто целенаправленно, обходя все препоны, обходя все запреты, шли на фронт для того, чтобы отомстить любым способом. Собственно, вот эта вот Ирина Владимировна Дунаевская, вот у нее тоже была такая история. После войны она стала очень видным филологом у нас на филологическом факультете в Ленинградском университете. Но она, собственно, и перед войной тоже была филологом, училась на филфаке. Ее муж первый, вот он поступил в аспирантуру и ушел в народное ополчение. Она вместе с ним ушла, но перед тем, как их батальон ополченцев попал, собственно, под каток немецкого наступления, и батальон почти полностью погиб. У них потери были 90%, в том числе ее муж. Ее отправили в Ленинград, на всякий случай. То есть командир батальона понял, что сейчас будет совсем плохо, ее на всякий случай отправил в город. И поскольку штаб батальона погиб, то и сообщить-то никто не мог, что ее муж убит. Но к весне 42-го года ей стало понятно, что муж не вернется. Она всеми правдами и неправдами начала обивать пороги военкоматов для того, чтобы попасть на фронт. Она тогда изучала немецкий язык, училась до войны в Петришуле у нас. Кстати, интересная деталь, она сообщила очень, что в Петришуле все преподавание шло на немецком до войны, в 30-е годы, всех предметов. То есть чисто немецкая школа. Без, не то, что вот как сейчас там с углубленным изучением немецкого языка, а именно, что вот все на немецком. Поэтому немецкий она знала хорошо, и она как раз вот попала в отдел пропаганды и разведки. То есть допрашивала пленных, вела передачи на немцев на немецком языке, писала листовки и так далее, и так далее. Оставила очень интересный дневник, оно вышло в издательстве «Распен». Не знаю, если она есть еще, то обязательно купите. Это ее дневник, опять же, который нельзя было вести на фронте. Это официально было запрещено у нас в армии. Но поскольку она вот была женщиной такой интеллигентной и умной, царствие небесное, то она просто... Я с особистом договорилась, он меня не трогал по этому поводу. Вот, там действительно очень много таких личных переживаний, личных каких-то, может быть, интимных подробностей, но вот дневник недавно вышел, именно дневник военной переводчицы. Там очень много интересных, опять же, деталей о быте, о всей неустроенности быта женщин на войне. И вот, собственно, поскольку я давно этой темой изучаю, и Артем Драбкин, и я, вот мы выпустили несколько лет назад книгу, которую издательство назвала почему-то «Азоры здесь громкие». Но вообще-то наше название с Артемом было «Сестры по оружию», сборник воспоминаний женщин-ветеранов, то вот эта тема, конечно, меня как-то очень затронула. И сейчас в Выборге мы потихонечку своими силами создаем первый в России музей, который называется «Подвиг женщин в Великой Отечественной войне». Потому что, как выяснилось, несмотря на то, что у нас патриотизм заявлен национальной идеей, и действительно мы очень чтим память, большинство чтит память наших предков в Великой Отечественной войне, такого музея у нас в России нет. Есть только маленький школьный музей, называется «Подвиг советских медиков в Великой Отечественной войне». Этот музей расположен в городе Камышин, Волгоградской области. Больше у нас ничего нет. Понятно, что и книги выходили, вот Алексеевич, и их, конечно, помнили, вспоминали и так далее. Но очень важный момент, что отдельного музея такого у нас вообще нет. У американцев два музея, посвященных женщинам в армии США, на двух военных базах. Вот, поэтому, с моей точки зрения, если уж у нас сейчас в наше современное российское время, в исторический период Российской Федерации, у нас там создаются музеи, посвященные Валенку, там в городе Мышкин музей, посвященный мыши и так далее, то как может быть, что у нас нет музея, посвященного женщинам на Великой Отечественной войне?
Ну, потому что те персонажи, которые формируют общественное сознание, у них не то что прицел сбит. Ну, любой человек в жизни имеет некие приоритеты, что в первую очередь надо делать, что во вторую, а что вообще не делать, наверное. Ну, вот создание музея мыши относительно того, что нет музея такого, как ты говоришь, лишний наглядный пример.
Это просто вот если почитать то, что сейчас пишут в интернете, то становится понятно, что вот поколение нынешнее, наше поколение в нашей стране, которому 20-21 год, им очень сильно нужно вправлять мозги, потому что вот как-то ими не занимались, и у них какое-то абсолютно искаженное представление об истории, и действительно там...
Да я думаю, как раз наоборот, ими занимались. Именно поэтому...
Со знаком минус. Так, со знаком минус занимались, и поэтому у них абсолютно искаженное представление о Великой Отечественной войне и поклонение перед нацистами и прочее. Поэтому становится понятно, и, к сожалению, опыт наших соседей показал, что этим нужно заниматься, что можно действительно вырастить поколение, которое будет готово все крушить и ломать, убивать своих сограждан, потому что вот
осталось немного, как ты понимаешь, до этого светлого мига. Все ж примитивное. Если у вас Сталин был такой плохой, то, соответственно, Гитлер-то, который против него воевал, наверное, был хороший. Уж всяко получше, раз такие приличные люди, как бандеровцы там и прочие, выступали на его стороне. Потому что Сталин ваш плохой. А кто у нас рассказывает, что Сталин плохой? Кто у нас политикой десталинизации занят? Кто у нас мавзолей фанерками прикрывает на каждый день победы? Это уж самое, казалось бы, примитивное. Включите хронику, посмотрите. Вот парад победы. Вот бойцы бросают гитлеровские штандарты. Куда? К подножью мавзолея Ленина. А вы его,
значит, к ногам Сталина.
Да. А вы его в день победы фанеркой закрываете. Закрываетесь.
Уже товарищ Бейнесон, который к вам приходил, он действительно высказал здравую мысль, которая, я думаю, у всех уже давно созрела, что зачем рвать историю-то? Зачем вот мы говорим, что вот была империя, а потом она рухнула, да, потом начался советский период, и все, что было во время империи, было плохо. Да, зачем вот тут все стирать предыдущее? Зачем даже не стирать, а обливать помоями? Вот закончился советский период, да, там было что-то плохое. Было, несомненно, в любом периоде можно найти много хорошего и много плохого. Начался вот современный исторический период Российской Федерации. Зачем вот сейчас вот все стирать и все заливать грязью, все, что было в советский период? Потому что, опять же, это все одно проистекает из другого. И задача историка – первое – рассказать связанную историю, а потом объяснить, почему так произошло. Почему именно так было, почему случилась революция, почему распался Советский Союз. Ну, а как маркетолог и пропагандист, я из любого периода вам нарисую и рай,
любые
и ад.
Выводы,
да. И из любой страны, из любого периода можно сделать и такую красивую очень картинку. и сделать очень неприглядную картинку.
Ну, я так думаю, что скотов от их скотских занятий мы все равно не отвратим, но хотя бы если сами можем сделать что-то положительное.
Конечно.
До кого-то донести.
Нужно дать возможность. Да, то есть, вот это вот, кстати, очень. Я уже подчеркивал, еще раз подчеркну, что очень странно было читать в отчете австрийского генерала Рауса, который воевал за немцев во Вторую мировую войну, что он называет вообще революцию духовным пробуждением русского народа через коммунизм. Да, что важный момент. В период Российской империи действительно была высокая культура. Угу. Было создано величайшее количество.
Не для всех. Правда.
Да, вот в том-то и дело, что все было, но все это было очень не для всех. И то, что сделали коммунисты, да, насильно.
Это, извини, перебью. Это тот, кто про первую солдат Первой мировой сравнивал.
Да, солдатом, да, он именно сравнивал солдат Первой и Второй мировой войны, но у него там много еще всяких других вещей было сказано. И вот он сказал, что я увидел духовное пробуждение русского народа, что вот на Первую мировую они все какие-то неграмотные, а на Второй мировой войне они все грамотные, они все управляются с радиостанциями. Они все управляют танками, самолетами, и все это умеют чинить и хорошо воюют на этом всем. Он сказал, что это действительно такое вот пробуждение. То есть, действительно, вот все эти вот Егор Яковлев очень хорошо об этом говорил именно в 30-х годах, что вот эти все сокровища культуры, они были сделаны доступными для всех. Да? Понятно, что, наверное, не все ими пользовались, но людям была дана возможность получить базовое образование, поступить в ВУЗ, получить специальность, получить высшее образование бесплатно. То есть, это действительно был огромный шаг вперед. Та цена, которая была за это заплачена во время гражданской войны, там, коллективизации и прочего, это уже другой вопрос. Это совсем другой вопрос. Но то, что страна сделала огромный шаг вперед, это несомненно. И то, что действительно девушки в 17-18 лет, вот эти молодые комсомолки пошли и воевали наравне с мужчинами, не сдавались в плен, подрывали себя гранатами. Опять же, молодые пионерки, вот как Зина Портнова, вели очень серьезную подрывную деятельность в тылу врага, в партизанских отрядах. Люди действительно воевали за свою страну, за эту самую коммунистическую систему, потому что она действительно им очень многое дала, в отличие от всего остального. Ну, и вот еще хотел бы вот завершить, собственно, именно словами того самого Эрхарда, Раус, ну, короче, вот этот Раус, австрийский генерал, он сказал, что вот эти советские женщины, кто был на фронте, они были убежденные коммунистки, они ничего не боялись, они прекрасно владели оружием, они увлекали за собой бойцов, они были опасны. Для немцев они были опасны.
Вражина понимал, да, с кем имеет дело, в отличие от наших дегенератов.
Да. Ну и опять же, вот очень важный момент, что есть все-таки большое очень наследие. То есть, собственно, вот Юлия Друнина, поэтесса фронтовая, она же тоже воевала, и она не смогла пережить распад Советского Союза, она покончила жизнь самоубийством, то есть тоже забытая история абсолютно, то есть очень многие, вот действительно, кто воевал в 17-18 лет, они же действительно верили в это все, они верили вот в эту идею, и когда все в 91-м году, действительно было очень, очень тяжело переживали. Собственно, вот одна женщина-ветеран тоже, она умерла, она уже сказала мне следующее, она сказала, что это уже не моя страна, я воевала за другую. Вот, и мне вот в Российской Федерации жизнь как-то неприятна. Скорее бы мне сдохнуть. Вот прям так сказала. Неприятно.
Их можно понять, да, в общем-то.
Но печально. Я считаю, что наша задача вот как-то все-таки людям напомнить. Людям напомнить, что это было. Поэтому, если кто может помочь в создании нашего музея и экспонатами, и фотографиями, и историями ваших героических бабушек и прабабушек, пожалуйста, присылайте. Будем очень рады. Если кто может помочь деньгами, тоже будем благодарны. Но в любом случае мы музей откроем. Вопрос только в том, насколько он будет маленький и насколько он будет большой.
Сигнализируй, найдем людей, сами поможем.
Да, конечно. Так что
спасибо,
спасибо
тебе,
вам большое. Так что вот всех с наступающим праздником, ну или уже наступившим, если ролик выйдет после 9 мая. И вспомните ваших дедов, бабушек, прадедов и прабабушек, что им пришлось пережить.
Да, на сегодня все.
Да, спасибо, всего доброго.
До новых встреч.